Когда мы говорим о сугубо адвентистских доктринах, то сразу вспоминается знаменитая триада: суббота, свинина, десятина. Но на самом деле одной из основополагающих доктрин адвентистов седьмого дня, одной из удивительных доктрин, которая никак не может нас сблизить с различными евангелическими церквами и которая мешает нам войти в различные ассоциации, потому что от нас требуют подписать апостольский символ веры, он апостольским называется условно, но там рассказывается о том, что Христос сходил в ад, вот, и оттуда там вывел из всех из ада, но в апостольском символе веры. Мы его подписать не можем. И эта доктрина называется условное бессмертие. И если мы вспомним никео-цареградский символ веры, там есть такой удивительный член, он звучит так: «Чаю воскресение из мертвых и жизни будущего века». Или «верю, да? Верю, надеюсь в воскресение из мертвых и жизни будущего века». Вопрос стоит так: верим ли мы во всеобщее воскресение, или мы верим в посмертное существование души? Это сугубо адвентистская точка зрения. Верим ли мы в всеобщее воскресение, либо в переселение души, движение души из тела. Для нас тем более радостно, когда нашу точку зрения разделяют серьезные люди, не принадлежащие к нашей церкви. Книга «Бессмертие или воскресение» написал Сэмюэль Бакиоки. Но от него этого ожидаешь, он же наш профессор. Он, в общем-то, адвентист седьмого дня, поэтому что бы ему не написать такую книгу. Но 60 лет назад такую статью написал профессор кафедры Нового Завета и истории Древней Церкви в Базеле в Швейцарии Оскар Кульман в 1956 году. Она так и называлась — «Бессмертие и воскресение». Ему было тогда 54 года. Полностью называлась так: «Бессмертие души или воскресение из мертвых». Через два года эта статья была переведена на английский, а спустя 60 лет была переведена на русский. То есть недавно она вышла в сборнике, и этот сборник есть у нас в библиотеке на русском языке. Вот я хотел бы, чтобы вы знали, что она у нас в библиотеке есть, вот, и хотел бы вас просто познакомить с основными положениями, потому что это точка зрения не адвентиста на позицию, которую разделяет наша церковь. За те два года, что прошло со времени первой публикации, автор получил множество отзывов. Например, ему писали: французам, алчущим хлеба жизни, предложили вместо хлеба камни, если не змей. Неужели у господина Кульмана вместо сердца камень? Что же такого было в этой статье, что вызвало такие эмоциональные отклики? Кстати, среди писем не было бы ни одного, которое доказало бы ученому, в чем он ошибся, где он изменил истине, ведь в основе его работы лежат библейские тексты и их исследования. Автор пишет: это эмоциональное единодушие показывает, сколь широко распространено ошибочное приписывание первым христианам античной веры в бессмертие души. Оскар Кульман предлагает посмотреть на то, что говорит Платон о Сократе, то есть рассмотреть одну из основных греческих концепций, и что говорит, скажем, апостол Павел о воскресении из мертвых в первом послании к Коринфянам, ну и в других текстах корпуса Павла. Собственно, нужно посмотреть, как относились к смерти Иисус и Сократ, если мы считаем их великими людьми. Впрочем, по отношению к Иисусу мы считаем его не просто великим человеком, Иисус для нас больше. Тех, кто знакомился с этой статьей, смутило не столько противопоставление бессмертия или воскресения, сколько вывод автора о том, где нынче находятся мертвые до воскресения. Павел называет это состояние сном. Многим трудно смириться с осторожностью в этом вопросе авторов Нового Завета, включая апостола Павла, или удовлетвориться его радостным обещанием того, что смерть отныне не сможет отделить от Христа тех, кто получил Святого Духа. Если живем, для Господа живем, а когда умираем, для Господа умираем. Иоганн Себастьян Бах в символе веры мессы си минор дал нам возможность услышать музыкальную трактовку слов этого древнего текста, который выражает новозаветную веру в воскресение Христа и наше собственное воскресение. «И воскресшего третий день, чаю воскресения из мертвых и жизни будущего века». Почти все христиане сегодня верят в существование бессмертной души, некой отделяемой субстанции, которая после смерти покидает тело. То есть она отделяется от тела и существует сама по себе. Если спросить о том, на чем основано это убеждение, то получить внятное объяснение не всегда получится. Таково общепринятое мнение. Эта широко распространенная идея является одним из величайших заблуждений относительно христианской веры в среде как католиков, так и протестантов. Широко распространенное заблуждение, что Новый Завет проповедует бессмертие души, было вызвано несокрушимой послепасхальной верой первых христиан в то, что телесное воскресение Христа лишило смертью ужаса, и что после всех страстных событий все верующие уже навеки пробуждены Святым Духом к жизни воскресения. Раннехристианское учение основано исключительно на истории спасения. История спасения – это термин новозаветной науки, Хальские шихты, то есть вот это центр веры, да, то есть то, что случилось на кресте, история спасения. Все, что говорится о смерти и вечной жизни, целиком и полностью зависит от веры в то, что это событие было реально. Оно случилось при реальных обстоятельствах, оно имело место в свое время, в этом коренное отличие от греческой философии, которая, конечно же, изначально влияла на зарождающееся христианство, но полностью подчинила себе христианские идеи спустя несколько веков. В чем проблема? Почему в христианство так вошли хорошо греческие идеи? Дело в том, что первые христиане читали по-гречески не как не на родном языке, а как на языке международном, как мы сегодня, некоторые из нас могут читать так по-английски. Да? Мы читаем английский, не зная его. Да? Также они читали по-гречески. И для них греческий не был родным языком. А когда пришли люди, которые на греческом говорили с детства, для которых многие понятия из греческого языка просто были состоянием их мышления, да, то когда они читали Новый Завет, они вычитывали там то, что там не записано. Они прочитывали там то, что они знали с детства, независимо от Нового Завета. То есть за словом «душа» стоял целый спектр значений. Давайте посмотрим на то, что пишет Платон о своем учителе Сократе. Он подавляет себя ученого, отказывается от аргументов, имеющих математическую надежность. Известны доводы, которыми он доказывает бессмертие души. «Наше тело, — пишет Платон, — только внешняя оболочка, которая, пока мы живы, мешает душе перемещаться свободно и находится в согласии со своей вечной природой. Тело навязывает душе законы, которые ей чужды. Душа, заключенная в теле, принадлежит миру вечности. Пока мы живем, наша душа находится в темнице, в тюрьме». То есть в теле, которое по самой своей сути чуждо ей. В действительности же смерть по Платону – великий освободитель. Она разбивает оковы, ибо возвращает душу из телесной тюрьмы в ее вечную обитель. Поскольку тело и душа в корне различаются друг от друга, им принадлежат разным мирам, гибель тела не означает гибели души, как не уничтожено музыкальное произведение, если уничтожен музыкальный инструмент. И хотя для самого Сократа доказательства бессмертия души не имеют такой же ценности, как доказательства математической теоремы, они достигают в своей сфере наивысшей надежности и приводят нас к выводу, что бессмертие души весьма вероятно. Когда же великий Сократ излагает доказательства бессмертия своим ученикам, применяя их к своей судьбе в день своей смерти, он не просто проповедует свое учение, он его переживает, проживает. Вы хотите быть философом, потому что так вы проникаете в мир вечных идей, которому принадлежит наша душа. И потому мы освобождаем душу от телесной тюрьмы. Смерть лишь довершает освобождение. Платон рассказывает нам, как Сократ в мире и покое встречает свою смерть. Это прекрасная смерть. Здесь нет места смертельному ужасу. Невозможно, чтобы Сократ боялся смерти, ведь она освобождает от тела. Тот, кто боится смерти, являет свою любовь к телесному миру, свою привязанность к миру чувственному. Смерть – великий друг души. Так он учит, и так в чудесной гармонии со своим учением умирает человек, воплотивший в себе самый благородный образ античности. А вот как умирает Иисус. В Гефсиманском саду он знает, что его ждет смерть, как и Сократ готовится к ней свой последний день. Синоптические Евангелия дают нам в целом согласное описание. Иисус, по словам Марка, 14 глава, стих 33, охвачен ужасом и томлением. «В смертной муке душа моя, — говорит он ученикам. И Иисус настолько вочеловечен, что испытывает естественный страх смерти. Он испуган перед лицом смерти как таковой. Смерть не является для него чем-то божественным, это нечто ужасное. Иисус не хочет быть один в этот час. Он знает, конечно, что Отец защитит его. Он обращается к нему в этот поворотный момент, как обращался в течение всей жизни. Он обращается к нему со своим человеческим страхом перед величайшим врагом, перед смертью. Он боится смерти. Незачем доказывать, что страх Иисуса был якобы приписан ему евангелистами. Он действительно боялся, у него нет ни капли спокойствия. Сократ радостно встречает смерть как друга, а Иисус, зная о миссии, возложенной на него претерпеть смерть, уже произнес: «Мне надо пройти через крещение, и как я томлюсь, пока оно не свершится». Теперь, когда Божий враг предстал перед ним, он молит Бога, чье могущество известно ему. Марка 14:36. «Отец мой, тебе все возможно, избавь меня от этой чаши». Но дальше он заканчивает: «Но пусть будет не так, как я хочу, а как ты». Это не значит, что он, подобно Сократу, увидел смерть друга или освободителя. Это значит только, что если величайший из всех ужасов, смерть, должен выпасть мне согласно твоей воле, я отдам себя этому ужасу. Иисус знает, что смерть есть враг Божий, потому что умереть значит быть абсолютно покинутым. И вот он взывает к Богу перед лицом врага Божьего. Он не хочет быть один. Он хочет сохранить свою тесную связь с Богом так, как был связан с Ним в течение своей земной жизни. Тот, кто находится в руках смерти, уже не в руках Бога, а в руках Божьего врага. В этот час Иисус ищет поддержки не только Бога, но и своих учеников. Снова и снова Он прерывает свою молитву, идет к своим ученикам, которые пытаются бороться со сном, чтобы бодрствовать, встретить людей, которые придут арестовывать учителя. Почему Он хочет, чтобы они бодрствовали? Он не хочет быть один. Когда грозный враг, смерть, приближается, Он не хочет, чтобы Его оставили ученики, чья человеческая слабость Ему известна. «Симон, ты спишь, и одного часа не мог ты пободрствовать». Может ли быть больше разницы между смертью Иисуса и Сократа? Как и Иисуса, Сократа в день его смерти окружают ученики. Он спокойно беседует с ними о бессмертии. И Иисус за несколько часов до смерти сокрушается и умоляет учеников не оставлять его одного. Послание к Евреям, 5 глава, стих 7. Он подчеркивает абсолютную божественность Иисуса, но также абсолютную человечность его. И он превосходит синоптиков в описании смертного страха. И Иисус, в слезах стеная, принес прошение и молитвы тому, кто мог бы спасти его от смерти. Иисус плакал и кричал перед лицом смерти. Вот Сократ, спокойный, хладнокровно рассуждающий о бессмертии души. И вот Иисус, в слезах истинающий. А затем картина самой смерти. Сократ выпивает цикуту с величайшим спокойствием, но Иисус громко восклицает: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» И дальше написано: вскрикнув громко, он испустил дух. Это смерть не друг. Это смерть, это ужасающий страх. Это действительно последний враг Господа. Это имя дает ей Павел в первом послании к Коринфянам 15:26, где обнажается пропасть между античной философией и христианством. В книге Откровения о смерти говорится как о враге, который будет повержено в озеро огненное. Так как смерть – враг Божий, она отделяет нас от Бога, который есть жизнь и творец всего сущего. Иисус, который так тесно связан с Богом, как никто другой, именно по этой причине, как никто другой, страшится смерти. Быть в руках величайшего Божьего врага значит быть оставленным Богом. Иисус должен был страдать от своей богооставленности. Единственного, чего действительно стоит бояться, гораздо сильнее, чем другие. Поэтому он взывает к Богу: «Зачем оставил ты меня?» Ведь он находится в руках Божьего врага. Евангелисты не стали ничего сглаживать. Во втором столетии появляются люди, которых это оскорбляло, гностики. Им не нравится то, что Иисус испытывает человеческие чувства. Смерть Иисуса и смерть Сократа показывают разницу между учением о бессмертии души и христианским учением о воскресении. Христос может победить только по-настоящему умерев, перейдя в область смерти, губительницы жизни, в область небытия и богооставленности. Чтобы победить врага, нужно вступить в его пределы. Тот, кто хочет победить смерть, должен умереть. Он должен действительно перестать жить. Не жить в качестве бессмертной души, а умереть душой и телом. Утратить саму жизнь, ценнейший дар, который вручил нам Бог. Если мы хотим понять веру христиан в воскресение, мы должны отвергнуть античное представление о том, что материальное, вещественное, телесное дурно и подлежит уничтожению. и что смерть тела не означает утрату настоящей души, настоящей жизни. Для христианина и иудея смерть тела значит гибель созданной Богом жизни. Нет никакой разницы, ведь жизнь нашего тела тоже подлинная жизнь. Смерть – уничтожение всякой жизни, которую создал Бог. Поэтому воскресением, а воскресение – это, по сути, пересотворение человека, преодолевается не тело, а смерть. Воскресение, пасхальная весть, по-настоящему умерший человек весь возвращен к жизни новым актом божественного творения. Но основное отличие между античным учением о бессмертии души и христианской верой в воскресение гораздо глубже. Дело в том, что в иудаизме существует связь между грехом и смертью. Смерть не одобряется Богом, она враждебна ему, и пришла в этот мир в результате грехопадения. Смерть – плата греха. У нас есть замечательное место в послании к Римлянам, в 6 главе, 23 стихе написано: «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». И вот когда мы думаем, дар Божий, жизнь вечная, да, то чей это дар? Дар Бога, да? Дар Бога – это жизнь. А возмездие чье? Возмездие за грех чье? Ну, и мы по аналогии думаем, возмездие Божье, да? На самом деле в этом стихе написано: грех смертью платит. То есть возмездие греха – смерть. То есть грех связан со смертью. Плоды смерти – страдания и болезни. Уход из жизни проявляется не по воле Божьей. Поэтому, когда Иисус исцеляет больного, Он вторгается в царство не только смерти, но и греха. Поэтому-то Он и произносит: «Прощаются тебе грехи твои». Почему Он говорит-то? Потому что смерть – это владение греха. И Он говорит: «Прощаются тебе грехи». Грех, то есть болезнь, не имеет больше того власти. Не то чтобы какой-то грех соответствовал тому или иному заболеванию, хотя иногда такая связь ищется, да? Вот там любит человек поесть свинины, да, и у него из-за этого там цирроз возникает, да? Вот. Но совсем не обязательно такая взаимосвязь существует. Само существование болезни есть следствие существования греха на земле. Это христианская точка зрения. А грехи полагают, что болезни показывают, как дурно тело само по себе, и потому оно подлежит тлену. Согласно Павлу, мы должны заботиться о своем теле. Тело не темница души, да? Это храм Святого Духа. Чувствуете разницу, да? Темница души или храм Духа, да? У Платона тоже можно встретить положительное отношение к телесности, но это не благодаря достоинствам телесности, а вопреки. Мир вещей неподлинный, через него проявляется реальность, и при том в искаженной форме. Через него мы должны прийти к созерцанию незамутненного образа, полностью свободного от всякой телесности, созерцанию незримой идеи. Но вот когда мы говорим о платоновском эйдосе, то нам, конечно, бывает иногда трудно это осознавать, но просто для себя давайте попробуем вот такую вещь представить. Вот берем слово «стол», «стол», и мы сразу с вами представляем стол, как он выглядит, да? Это некая поверхность, да? И у него обязательно есть ножки, да? То есть стол – это вот что-то с ножками. И мы представляем себе вообще стол, а не какой-то конкретный стол. У него может быть три ножки, у него может быть одна ножка с большой опорой, да? То есть, но все равно себе представляем стол. Садимся мы в самолет и хотим кушать, и откидываем... Тоже стол, никаких ножек нет. Но мы точно знаем, что это стол. В самолете или в автобусе, да? Кто откидывает, что это перед нами? Стол. Столик. И мы знаем, что это стол. Почему? Потому что мы знаем идею стола. Вот это платоновская идея. Она существует вне зависимости от предмета, который перед нами. Нужно, конечно, обратиться к иудейскому учению о природе человека, но сделать в это время, которое у нас есть, нельзя. Представим себе это схематично. У нас есть тело, Дух дается нам Богом. В Ветхом Завете Дух действует только иногда, через пророков. В конце времен эта сила жизни действует во всех членах общины. Ей подвластен весь человек. Но при этом, как говорит Павел, даже если ветшаем мы внешне, то внутренне Бог день ото дня обновляет нас. Все Евангелие от Иоанна посвящено этому. Мы уже находимся в состоянии воскресения, то есть вечной жизни, но не бессмертия души. Новая эра уже вступает в свои права. Освобождение состоит не в отделении души от тела, а в отделении их обоих от плоти. Не мы освобождаемся от тела, скорее само тело становится свободным. Даже слова Иисуса «не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» ни в коем случае не предполагают античной трактовки. Из этих слов может показаться, что душа не нуждается в теле. Но контекст показывает, что это не так. Иисус не говорит далее «бойтесь убивающих душу», но продолжает «напротив, бойтесь того, кто и душу, и тело может погубить в гиене». То есть бойтесь Бога, который может предать окончательной смерти, если не воскресит к жизни. Святой Дух живет в нашем внутреннем человеке. И поскольку живет в вас Дух того, кто из мертвых воскресил Иисуса, пишет Павел в послании к Римлянам 8 главе, воскресивший из мертвых Христа оживит и ваши тела смертные, пребывающим в вас Духом Святым. Не нужно бояться того, кто убивает только тело. Тело можно вернуть к жизни, но при этом и душу можно убить. Она не бессмертна. Должно воскреснуть и то, и другое. Полное преображение тела произойдет во время преображения мира, когда все сотворенное будет обновлено Святым Духом, когда не будет ни смерти, ни тлена. Все творение это восстановлением ожидает. Это не переход из этого мира в другой, это переход из настоящей эпохи в будущую. Грех и смерть нужно победить. Мы этого сделать не можем. Но есть тот, кто может. И Он сделал это для нас и вместо нас. Его тело и душа были возвращены к жизни после Его полной и окончательной смерти. Здесь Бог совершил чудо творения, которое ожидалось лишь в конце мира. Это произошло с одним Иисусом. Но это же произошло. Произошло творение новой нетленной материи. Нигде в мире нет этой духовной материи, нигде нет духовного тела, только во Христе. Христос воскрес из мертвых. Христос – первенец из мертвых. Его тело – первое тело воскресения, первое духовное тело. И вера в это должна оказывать влияние на всю жизнь человека, на все его мысли. Во всех этих рассуждениях есть одна проблема. Христиане умирают. Если бы христиане не умирали, все было бы хорошо. Но христиане умирают. И тут возникает проблема, которая разрешается благодаря Святому Духу. Он действует зримо в церкви, как новая сила творения. – Возникает парадокс между тем, что еще только ожидается, и тем, что уже наступило. Христос обещает Царство Божье в будущем, но с другой стороны Он провозглашает, что Царство Божие уже пришло в мир, поскольку оно со Святым Духом заставляет смерть отступать, когда исцеляет болезни и возвращает к жизни мертвых, предупреждая победу над смертью, которую он обретет в своей собственной смерти. Ситуация выглядит так. Решающая битва выиграна в смерти Христа в воскресенье. Лишь день победы еще не настал. В день победы, в последний день, произойдет преображение нашего тела, оно должно стать нетленным. И Павел говорит, вот вам утешение для тех, кто умирает. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Теперь об уснувших, говорит Павел. И все понимают, что когда он говорит об уснувших, то он говорит, конечно, не о тех, кто спит сегодня, да, а о тех, кто умер. И в русском языке, в котором существует славянский пласт, есть такое слово, которое мы точно относим только к умершим. Оно означает «уснувший», но сегодня относится только к умершим. Из славянского – «усопшие». Поэтому в нашем переводе написали «теперь об усопших». «Мы хотим, чтобы вы знали, братья, что ждет их, и не горевали, как иные, надежды не имеющие. Мы ведь верим, что как Иисус умер и воскрес, так и всех усопших Бог поведет через Иисуса к тому, чтобы они были с Ним». И вот в чем заверяем мы вас Словом Господним, те из нас, кто доживет до пришествия Господа, не опередят уже упокоившихся в Боге. При зове пробуждающем, при гласе архангела и звуках Божьей трубы, когда сойдет с небес сам Господь, первыми воскреснут умершие во Христе. Потом мы, оставшиеся в живых, будем вознесены вместе с ними на облаках в небеса для встречи с Господом, чтобы остаться с Ним навсегда. Утешайте друг друга этим упованием. Умершие во Христе тоже ждут. Ни обещание Иисуса разбойнику на кресте «будешь со мной в раю», ни притча о богаче и Лазаре, где Лазаря сразу же отнесли на лоно Авраамова, ни слова Павла филиппийцам «хочу от всего отрешиться и быть со Христом» не доказывают того, что воскресение тела происходит сразу же после каждой отдельной смерти. Ни в одном из этих текстов не говорится напрямую о воскресении тела. Промежуточное положение умерших существует. Самое частое выражение Павла по этому поводу – они спят. Это промежуточное состояние между смертью и воскресением. Они спят. Умершие во Христе – часть парадокса промежуточного периода. Но это не просто значит, что они ждут. И для них со смертью и воскресением Иисуса случилось нечто решающее. Для них пасхальное утро, когда Иисус воскрес, стало поворотным моментом. Павел говорит о естественной тревоге, которую он испытывает перед смертью, все еще имеющую силу. Он боится состояния наготы, как он называет это, то есть состояния внутреннего человека, не имеющего тела. Это естественный ужас перед смертью, таким образом он не исчез. Павел хотел бы, как он говорит, быть еще живым во время пришествия Христа. Но в то же время он говорит, что мы принадлежим Христу в любом состоянии, потому что наш внутренний человек уже захвачен Святым Духом. Одно из выражений, которое есть у Павла, оно звучит так. Залог Святого Духа. То есть Святой Дух – это некий залог, данный нам, да? То есть Господь уже обещал в Святом Духе нам воскресение. И написано, что Он Святым Духом воскресит нас из мертвых. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Читаю со стиха 1. 5 глава 2 Коринфянам, с 1 стиха. «Мы ведь знаем, когда бы ни был разрушен земной наш дом, наше временное пристанище, у нас есть на небесах нерукотворный, вечный, Богом приготовленный дом. Теперь же в нынешнем своем теле нам остается вздыхать, томясь желанием облечься в небесное наше жилище. Только в таком одеянии мы не окажемся нагими навсегда. Оставаясь до времени здесь, в бренной хижине нашей, мы сокрушаемся, неся свое бремя, но хотим не раздетыми оказаться, а облечься в наше небесное жилище, дабы смертное поглощено было жизнью вечной. Такую судьбу уготовил нам Бог, сам Бог. В залог сего Он и Духа дал нам. Вот почему мы всегда спокойны и знаем, что, обитая в теле своем, мы пребываем на чужбине, вдали от Господа. И живем мы верою, а не видением. Мы спокойны, повторяю я, и уже теперь предпочли бы расстаться с этим телом и обосноваться в доме своем у Господа». Вот в этом месте, в этом отрывке ничего не понятно. То есть больше непонятного, чем понятного. Говорится о неком промежуточном состоянии. Но это состояние, каким бы оно ни было, если мы приняли Святого Духа, приближает нас к конечному воскресению. Убеждение преобладает, ибо решение уже принято. Смерть побеждена. Слова «поглощена смерть победою» имеет отношение к умершим. И теперь мы читаем с вами послание к Римлянам, 14 главу, 7 по 9 стих, целиком. Мы читали отрывочками, теперь целиком. «Никто из нас не живет, равно никто из нас и не умирает для себя. Если живем, для Господа живем. А когда умираем, для Господа и умираем. Одним словом, живем ли, умираем ли, мы всегда Господни. Христос для того и умер, а потом и ожил вновь, чтобы стать Ему Господом и мертвых, и живых, и живых». В своих путешествиях Павел встречал людей, которые не были способны принять его проповедь воскресения по той именно причине, что верили в бессмертие души. В Афинах над Павлом начали смеяться, когда он заговорил о воскресении. Император Марк Аврелий, философ, благороднейший муж античности, стоик, глубоко презирал христианство, ему не нравилась готовность, с которой христиане шли на мученическую смерть. Стоик бесстрастно покидал жизнь, но христианин умирал с одухотворенной страстью ради Христа, ибо знал, что он участвует в величайшем деле искупления. За полчаса рассказать то, во что мы верим с вами, да, и то, что, в принципе, требует года для того, чтобы мы с вами год непрерывно здесь исследовали тему смерти и воскресения, очень трудно. Вот. Но я просто напомню вам о том, что когда, например, Джозеф Бейтс рассказывал кому-то доктрину, например, о субботе, он брал этого человека за пуговицу и не отпускал до тех пор, пока не расскажет ему все, что он знал. Вот это требовало несколько часов, бывало, он стоял на мосту с человеком, не пропускал его, пока не расскажет ему все, что он знал о субботе. Сегодня я постарался с вами поделиться очень в коротком промежутке достаточно сложной идеей. Да? Вот. Настолько сложно, что кто-то туда даже не выдерживал, выходил. Но надеюсь, что что-то где-то вы поняли, да? Что смерть и грех одной породы, и что христиане не верят в бессмертную душу, как верит в это Платон. Но мы знаем с вами, что Христос воскрес, и эта наша вера делает нас живыми сегодня и радостными в том, что и мы с вами будем участвовать в великом деле воскресения.